Как всегда, по пятницам, вы знаете, у нас общение происходит, и мы, общаясь, познаем что-то, да, вы задаете вопросы, я на них вам отвечаю. Так что мы продолжим с вами наше общение. И перед тем, как мы приступим к вопросам, на которые я буду сегодня отвечать, да, я хотел бы, чтобы, ну, хотел бы коснуться такого момента, да. Сегодня первый день 2016 года. Обычно, вы знаете, ну, поздравляют люди друг друга с Новым годом, да. Я должен вам сказать, вот видите, как-то так не начинаю с поздравления. Вообще, честно скажу, что проходит время как-то, знаете, я имею в виду в христианской жизни. Меняются ценности, меняются мои отношения к разным вещам, к чему раньше относился с восторгом, сегодня, может быть, равнодушно и наоборот, да. Ну и вы знаете мою позицию, вот когда я иногда говорю, когда не с чем человека поздравлять, его поздравляют с Новым годом, там с 8 марта, с 23 февраля, там с Днем Победы, с Днем Рождения, да, там с Пасхой, ну с чем угодно, да. И вообще, конечно, поздравлять надо за то, это как победителя, да, что человек чего-то достиг, что он что-то победил, да, что он поставленную задачу перед собою, значит, осуществил, да, цель достигнута, планы выполнены, где-то себя переборол, к чему-то пришел, да. И я должен сказать, что, конечно, поздравлять надо было бы именно за это. Поздравлять за день рождения, ну, было бы, я уже говорил, было бы правильнее маму за то, что родила там дочь или сына, да. Ну, папу так тоже косвенно, но маму больше, да. Сами понимаете, почему. Выносила, выстрадала и роды, как говорится, претерпела. Не очень, как говорится, легкие бывают. Вот, поздравлять человека с днем рождения или с Новым годом, да. Ну, понимаете, Новый год он сам подошел, мы в этом деле абсолютно никакого участия не принимали. Поэтому у меня как-то так, знаете, внутри, ну, так, когда человек неверующий, хочется поздравить, так, ну, тем более подходит, там, Саша, с Новым годом, спасибо, и вас с Новым годом, там, счастья, ну, просто по-человечески, да, я из этого не делаю предрассудков. Хотя я Новый год вообще никак не праздную, когда спрашивают, как ты Новый год встречал, я говорю, либо что-то делал, вот как вчера сидел в компьютере, тут что мне надо было делать, да. А бывало так, что ложусь спать, а говорят, а почему, я говорю, как закончишь, вот так и начнешь, типа в мире, в покое, а во сне это всегда мир и покой, да. Так вот, что я хочу сказать, что... У меня уже такое сложилось, знаете, внутри, что ну, по многим вопросам уже имею совершенно другое мнение. Я там не то, что кто-то кого-то поздравил, даже вот кто-то из вас, вот я тут успел прочитать, да, поздравил с Новым годом. Ничего плохого в этом я не вижу, ничего там плохого, дурного тоже не вижу в этом, да. Все нормально, главное, чтобы это было от души, да, и главное было, чтобы это искренне. Но я хотел бы тоже как-то отметить этот Новый год, но не поздравлением с Новым годом, да, а, так сказать, поздравить тех, у которых в прошлом году что-то получилось. Поздравить тех, которые преодолели какую-то свою черту характера не очень хорошую, да, победили в себе, кто лень, кто гордость, или хотя бы, ну, не победили, но уже есть изменения, пусть до финиша не добежали, пусть уже наполовину дистанции, но тем не менее, мы же не остались, как говорится, после выстрела стартового пистолета, сидеть или лежать на старте, да, мы все равно двигаемся, и я вам скажу, что любая победа, большая, маленькая, даже попытка бороться, она достойна похвалы, и я бы сказал, для тех, кто совершал какую-то борьбу, да, что-то делал, ставил какие-то задачи, цель достигал, да, я хотел бы сказать так, поздравляю вас, что что-то делали, что-то получили в жизни, да, получили удовлетворение. Я думаю, что если это было связано с духовной жизнью, то удовлетворение и Бог, и небо тоже получили. С Новым годом, ну, как бы, если поздравляю, то поздравил бы больше не с годом, да, а с новой, как говорится, с новым этапом жизни. Что, коль мы не умерли, коль Бог сохранил нашу жизнь, пусть, может быть, не во всем и не всегда она такая, какой бы нам хотелось, да, но тем не менее, если Бог для нас дает новый шанс, новый год, да, и новый шанс для того, чтобы приготовиться к вечности, то я скажу, это тоже достойно поздравления, что все-таки Бог видит в нас перспективу, видит, что можно, может быть, что-то с нас получится, да. Поэтому, кроме поздравления, я еще хотел бы пожелать, чтобы мы все-таки не прожили просто так год, как обыкновенные люди прожили. Вы знаете, что даже мирские подводят итоги, что в этом году было хорошего, что плохого. Я хотел, чтобы и у нас это было в плане духовном, да, что хорошо, что плохо, чтобы мы подбили итоги, подвели их, да, и исходя из того, что плохо, чтобы мы поставили задачу в этом году эту проблему или эти проблемы решить. Что было хорошо, чтобы мы на этом не остановились. Чтобы наш бег, как на ристалище Павел пишет, чтобы был с ускорением. Чтобы у нас руки не опускались, чтобы настрой сохранился боевой такой, какой и должен быть у истинных христиан. Потому что, вы видите, время очень непростое. Приближаемся мы к фатальному финишу человечества. События и так, вы видите, что творится в мире. Но я вам хочу сказать, это еще только цветочки. Что будет дальше? Книга Откровения открывает нам очень-очень нерадужные перспективы, которые ожидают человечество. Все только будет усугубляться. И финансовый кризис, и политический, и экономический, и кризис душ человеческих, да, который не с Богом, будет все это увеличиваться. Напряжение будет нарастать, тревог будет все больше, стихийных бедствий будет больше, конфликтов будет больше. Что в итоге должно привести человечество к тому, о чем мы читаем, и что называется ныне новый мировой порядок. Под эгидой, как вы знаете, не Христа, вот видите, даже не Христа, да, не Христа, а не Христа, антихриста. И для того, чтобы встретить это время, я вам скажу, что тихонько можно поздравить с какими-то победами, но поговорю тихонько, потому что это еще не конец, еще не вечер, да? Ждет нас намного больше, и успеть надо приготовиться еще больше. Поэтому я хотел, чтобы вот такой у нас настрой был на предстоящий перед нами год жизни, который Бог нам дает. Ну, а теперь мы приступим к вопросам, которые мне были заданы, на которые я отвечаю. Я еще раз напоминаю, если я кому-то не отвечаю какое-то время, не расстраивайтесь, вопросы я фиксирую. И я отвечу. Ну, если вопросов много, в порядке поступления, я на них все равно отвечу. Пусть не сегодня, да, поэтому не расстраивайтесь в следующий раз или еще через пятницу, но я отвечу. Хотя вот тоже получился вопрос недавно. Я пообещал человеку ответить на вопрос, я говорю, зафиксировал, а сам не зафиксировал, потому что в этот момент мне другие позвонили, и я забыл. И хорошо, что человек спросил, я говорю, так у меня помечено, начал искать, а у меня ничего не помечено, да, и таким образом человек, ну, как говорится, мне помог выйти из неприятной ситуации. Поэтому, если уже долго что-то, да, не отвечаю, ну, на всякий случай, а вдруг, знаете, я все-таки, как говорится, человек и могу запамятовать, хотя стараюсь этого не делать. Так вот, приступим к нашим вопросам. Ну, первый вопрос, который я просто, это вопрос такой, не требует какого-то знания определенного, да. Юлия из Липецка в прошлый раз задала такой вопрос. Саша, ответь, пожалуйста, есть ли у нас надежда увидеть тебя в Липецке? Из вопроса Юлии я понял, что это не та Юлия, о которой я думал, потому что в Липецке есть у меня знакомая Юлия, я думал, что это она, но мы с ней знакомы и не раз виделись, да, и поэтому она не могла бы мне так написать, Из этого я делаю вывод, что это Юлия, ну, какая-то новая сестра в Господе, да. Что я вам могу сказать? Конечно, вы пишете о надежде. Ну, надежда, знаете, погибает последняя. Я не хотел бы такую надежду у вас убить, да. Но хочу просто сказать, сейчас в силу определенных обстоятельств, о которых я, ну, пока что не хочу говорить, да. У меня нет такой возможности ездить. Раньше ездил и в Липецке бывал, и не только в Липецке, во многих местах. Ну, сейчас вот так обстоятельства складываются, что я пока что поехать не могу. Я не говорю, что это не поменяется, или я не могу даже сказать, когда поменяется, да. Есть вещи, которые, ну, в общем-то, не от меня зависят, да. Ну, будет желание у вас сохраниться оно, да, молитесь Богу, чтобы Бог способствовал тому, чтобы можно было не только, так будем говорить, вот таким образом через интернет общаться, но еще и лично. Хотя я вам скажу, если лично общаться, то это, конечно, с одними я встречаюсь, другие в этот момент у меня не на связи, допустим, и я в другом месте, хотя тоже это вопрос решаемый, да. Но со всеми вот так вместе, может быть, и не всегда и получилось бы вот так общаться. Но я вам говорю, что надежда — хорошее дело, да, не оставляйте. Я думаю, что Бог что-то усмотрит. Но пока в данный момент я говорю, что извините, но пока не получается. Не обессудьте, обстоятельства не совсем от меня зависящие. Больше ничего не буду говорить. Следующий вопрос. Вопрос, который я сейчас зачитаю, я не озвучу, кто его написал, да, вопрос был такой сугубо личный, да, но вопрос серьезный, жизненный, да. Человек борется, человек переживает, человек думает вот о том, что с ним происходит в этот момент борьбы, да. Ну и затрагивает немножечко как бы и личные какие-то свои детали своей жизни. Поэтому я говорю, не буду я озвучивать, кто это, да, это не столь важно. Но я зачитаю, что этот человек пишет, какие вопросы у него возникают. И думаю, что что-то созвучное у кого-то из вас тоже происходит в душе, да. И отвечая этому человеку на его вопрос, да, я отвечу, наверное, и другим людям. Так вот, что написано, значит, в вопросе. Когда пытаешься стать верующим, уже понимаешь, что как раньше вести себя не можешь. Да и не хочется уже, потому что понимаешь, насколько это глупо и неправильно, да. Я вот читаю здесь, как говорится, слова, которые пишет этот человек. Я хотел бы, чтобы вы так внимательно послушали, вот даже вот что и как в словах выражено, да. Смотрите, когда пытаешься стать верующим человеком, то есть это человек еще не то, что вот там, знаете, уже крещенный был где-то в церкви. Я даже честно вам скажу, и скажу, хотя я не спросил у этого человека, можно ли говорить такое, но так как я не называю имени, я думаю, что я этого человека никак не оскорблю, и тем более я не хочу оскорбить. Даже наоборот, хотел бы кое-что сказать в пользу этого человека, что это человек из мусульманской семьи. Ну, какие мусульмане, какие бывают, там я не буду в эти подробности вдаваться, но я говорю, из мусульманской среды, из мусульманского народа, да, и еще не христианка, вот как она пишет, вот пытаешься стать верующим, ну, довольно серьезно, не сколько, как говорится, пытается формально стать христианкой, а пытается стать настоящей христианкой, да. И вот что она пишет. И я почему решил это сказать? Ну, чтобы для тех, кто уже христиане, да, чтобы вот задумались, вот такой человек вот так пишет, вот так размышляет, и вот такие вопросы его тревожат. И чтобы мы как бы задались вопросом, так неужели она не христианка? А если у нас этого нет, так неужели мы христиане, да? Для чего я именно вот об этом сейчас решил вам сказать. Так вот, она пишет, когда пытаешься стать верующим, уже понимаешь, что как раньше вести себя не можешь. Вы видите, да? Пытаешься только стать верующим, а уже не можешь жить, как раньше жил. Это уже попытка далеко зашла, я вам скажу. И дальше написано, да и не хочется уже так поступать, да? Потому что понимаешь, насколько это глупо и неправильно. Вы видите, человек тоже, описывая что-то из своей жизни, как выражается, понимаешь, уже понимаешь, и поэтому уже не хочется и не можется. То есть, вы видите, через разумение, через размышление старые интересы уходят куда-то в небытие, да? Дальше пишет она. Но как нужно, тоже знаешь. То есть, как нужно поступать, тоже знаешь. Но получается, как бы, что не всегда так получается, да? И тут рождается спор внутри. А снаружи кажется, что ты не понимаешь или не слушаешь. То есть, внутри идет, она пишет, спор, это как бы борьба внутри происходит. И ты вроде не понимаешь, кто с чем и почему борется. Да? Дальше пишется. Теперь понимаю цену каждому слову. Вы видите, теперь понимаю, то есть раньше не понимала. Теперь понимаю цену каждому слову, потому что даже одним разговором можно все испортить. И каждый разговор, имеется в виду как бы с каким-то другим человеком, да, может стать последним, если говорить не с тем духом, то есть что отношения могут полностью быть разорванными. Дальше. Еще заметила, что хуже всего мы общаемся с самыми близкими людьми. Ну, она написала «мы», но имеет в виду себя. Мы общаемся с самыми близкими людьми хуже всего. Со своими родными. И мы можем нагрубить, обидеть, говорить то, что чужому прохожему на улице никогда бы не сказали. И нам важно, какое мнение сложится у окружающих о нас. И нас мало волнует то, что происходит внутри нашей семьи. Хотя мы ждем понимания и любви и в семье, а не чужого дяди на улице. Вот человек пишет, парадоксально, я вспоминаю, что когда на первом курсе до меня дошла эта мысль, и я попыталась сказать маме по телефону, что я ее люблю, казалось бы, смотрите, какие слова, да? У меня ком в горле стал, мне было сложно. Сложно было исправлять отношения с братьями и сестрами. Сейчас уже легче, конечно. Каждое знание, которое я получаю, заметьте, это сегодня она получает, и речь идет о знании божественном, о знании, как изменить себя и изменить среду своего обитания и тех, кто в ней находится, да? Каждое знание, которое я получаю сейчас, обязывает его использовать. То есть не просто вот узнал, узнала и забыл, забыла, да? А обязывает его использовать, то есть применить в жизни. И я понимаю, что если я согрешу, то за это знание с меня спросится. Имеется в виду как бы Богом, да? Все чаще наступают моменты паники. Внутри моменты паники. Внутри которой хочется поддаться. Внутри себя, которая имеется в виду паники, да? Хочется поддаться. Знания обязывают их применить. С одной стороны, мне хочется узнать больше, тоже обратите внимание. Если бы человек не вкусил разумность этих слов и положительные последствия применения этих слов, да, то не хотелось бы больше узнать. Ну, знания, которые я не проверил, не обкатал в жизни, которые мне не доставили радости, не изменили мою жизнь, они бесполезны, и не хочется больше чего-то узнавать подобного, да? А человек пишет, что с одной стороны, мне хочется узнать больше. С другой стороны, я понимаю, что не всегда справляюсь как бы с тем, что еще знаю, и часто ошибаюсь. Мучает совесть, стыдно. Стыдно даже просить у Бога о чем-то после того, когда вот как бы упаду, споткнусь, да? Замыкаюсь, перестаю с Богом говорить. И вроде бы снова как мирской человек. Но уже не можешь жить как мирской, потому что я уже знаю, ну как бы надо жить, да? И вот теперь вопрос. Как быть, когда ты оступился? Как быть, когда ты в очередной раз согрешил, но искренне раскаиваешься? Вы видите, как быть? То есть вот эта ситуация в душе. И совесть мучает, что еще не все получается как надо, да? И падение происходит. И вроде бы как бы вернуться в мир уже не получается, потому что видишь глупость, и уже не получится так жить, да? Вот как быть в такой ситуации? При падениях, при желании уже вкусив сладость Божьих слов, да, при желании больше узнать, но падение, и в мир уже не хочется возвращаться, потому что глупость, да? Как быть в такой ситуации? В этот момент ты как будто в воздухе висишь, не с миром и не с Богом. Не можешь найти себе места ни среди мирских, это я добавляю сейчас чуть-чуть, что как бы уже чужая среда, ни среди верующих, ну, вы видите, она пишет «не среди верующих», потому что она понимает, что верующие это уже должны достичь чего-то, а она еще не достигла. Ну, глядя на нас, может иногда можно сказать, да тут ничего, среди верующих ничего страшного, тут у многих не получается, да. Конечно, она пишет дальше, двум господам служить нельзя. Как бы надо определяться, что же нужно делать в таких ситуациях. Вы видите, да, вот насколько не наигранно человек пишет, насколько искренне переживает вот то, что у него в душе происходит. И я вам скажу, что это очень и очень похвально. Ну, отвечаю теперь как бы на эти вопросы по поводу вот этой информации. Что я могу сказать? Первое. На что хотелось бы обратить внимание вот человека, который это написал, и вообще вас всех, кто меня слушает. Для подобной ситуации, да, вот если у вас тоже подобная ситуация, то я тоже вам всем что хотел бы сказать. Что вот этот человек, так пишущий, или же переживающий подобное, не оправдывает свои поступки или слова. Я на это особенно хотел бы обратить ваше внимание. То есть, ну, можешь было сказать, да, вот тот довел, там вот такая была ситуация, по-другому нельзя было, да, но... Вы обратите внимание, никаких слов нет оправдания, да? Далее. Человек, написавший это, не впадает в отчаяние, в депрессию, хотя пишет, что иногда паника появляется, и вроде бы нашу сердечку этого человека хотелось бы впасть в это отчаяние, ну, в смысле, плыть по течению, как все, да? В то же самое время человек говорит, ну, и не получается уже, не могу, понимаю, что это глупость, да? Значит, не упадает человек в отчаяние, в депрессию, в уныние или в агрессию. Далее. Этот человек не винит никого в случившемся. Он сопереживает вместе с Богом свою ситуацию. Задается вопросами и ищет на них ответы. Это очень-очень важно. Вот это такой настрой. Не важно, что борьба, не важно, что падение, не важно, что совесть осуждает, что стыдно. Я вам так хочу сказать, не так страшно упасть, страшно согласиться продолжать быть лежащим. У этого человека этого нет. И это очень-очень похвально. Далее, этот человек ни перед кем не играет роль борющегося с грехом. То есть, это не наигранно, это искренне, это просто выражается. Он искренен, этот человек, и честен перед самим собою, перед своей совестью и перед Богом. И именно это самое ценное, самое важное в глазах Бога. искренность, отсутствие лукавства, отсутствие игры. И это, я подчеркиваю, невзирая на то, что у этого человека случается падение, промахи и есть угрызение совести. Для Бога самым важным и самым дорогим является не то, что этот человек иногда падает, а наличие страха Божия, искреннего переживания, отсутствие легкомысленности. Вот так взял бы и отмахнулся этот человек. А, ладно, все живут так, и я буду жить, да? И присутствие поиска ответов на свои вопросы. Другими словами говоря, можно так сказать, это почва, способная плодоносить и приносить урожай с упавших на эту почву семян Божьей истины. То есть человек слушает, Слово Божье западает где-то глубоко в сознание, да? Переваривается в этом сознании и усваивается. Человек борется, результаты есть, невзирая на то, что здесь написано, что уже по-старому не хочется жить. Новое интересуется, и знания интересны и желанны, да? Ну вот, что делать? Вот ситуация, да? Как быть? Второе, на что хотелось бы мне обратить ваше внимание. Пусть вот это падение, угрызение совести, там стыд, да, пусть это вас не расстраивает. Что еще не все получается, что совесть мучает иногда нас. Ребенок не сразу может научиться ходить. Для этого нужно время. Не сразу мы можем поумнеть, не сразу мы можем подобреть. Ничего страшного, что не получается. Главное, не расстраиваться. Это уже я начинаю отвечать на вопрос, что делать. Не расстраиваться и не поддаваться панике, унынию, не опускать руки. Ничего страшного не происходит. Ребенок, когда ходит и падает, он не мучится. Появляется страх, но он его перебаривает, он понимает, что это интересно, это нужно, это важно. Он ходит, мы же не расстраиваемся, вот он упал, мы же его не обсуждаем, что он опять упал. Обратите внимание, когда наш ребенок начинает ходить и падает, поднимается, опять ходит и падает, опять падает и встает, мы наоборот радуемся, а не печалимся, что ну надо же, опять упал. Радуемся, Бог тоже радуется. Поэтому мы не должны расстраиваться по поводу падения этих. Дальше. Ну, человек пишет, что совесть меня мучает, да? Я скажу, хорошо, что мучает. И очень хорошо, что мы мучимся, да? А не легкомысленно отмахиваемся от ее голоса. И хорошо, что подобные мучения подталкивает человека не к унынию, а к поиску ответа на свой вопрос. Вы видите, да? Это я даже говорю, хорошо, Библия пишет нам, вы помните все, да? Многими скорбями, многими борениями, душевными терзаниями, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Обратите внимание, слова Божьи, как нам говорят. Это нормально, борьба в душе, это нормально. Кстати, я хочу сказать, человек, вот если пишет вот этот, я этого человека немножко знаю, да, то не подумайте, что он там вытворяет что-то такое ужасное. Человек стыдится за то, что чувства какие-то проявляются, которых он может иногда и не проявит, но он все равно считает, что это плохо, да? То есть здесь идет борьба на уровне помышлений, намерений сердечных, а не на уровне украл, убил там или напился, или обматерил кого-либо, да? Так вот, смотрите, я вам говорю, что это хорошо, что эти страдания нас подталкивают к поиску ответа. Плохо, когда внутренняя энергия, да, направляется в раздражительность, в апатию. И очень хорошо, когда она направляется на поиск и конструктивное решение этой проблемы. И из того, что я прочитал, вы видите, что это как раз туда энергия и направляется. По-старому жить уже не хочется. По-новому не получается, но хочется. Это уже говорит о хорошем настрое. Далее, третье. Я понимаю, когда бывает стыдно перед Богом. Ну, бывает и перед людьми стыдно, да, если что-то сказал или сделал. И опять скажу, это очень хорошо, что бывает стыдно. Было бы намного хуже, если бы не было стыдно. Это был бы очень тяжелый случай. И был бы очень, была бы очень плохая ситуация, если человек делает и не стыдится. Это вообще говорит о запущенности болезни. А если стыдно, да, очень стыдно, да, как говорится, покоя не дает. Это говорит об очень чувствительной совести. И она такова потому, что к ней прислушивается. Чем больше ее слушаешь, тем больше она стыдит нас. Так я говорю, что это очень хорошо, что стыдно перед Богом, да? Но замыкаться от общения с Богом не стоит. Ведь когда мы замыкаемся, мы как бы попадаем вроде бы в хорошее чувство, да, мне стыдно, Господи, стыдно глаза свои к тебе поднять, стыдно просить у тебя, все, не буду тебя просить, вы понимаете, здесь такое чувство смешанное, да. С одной стороны стыд, но стыд тоже должен быть каким-то таким, будем говорить, положительным. Стыд, который вгоняет в замкнутость, это... стыд хорошее, я сказал, совесть, голос совести – это хорошее, как говорится, чувство внутри человека, да? Но когда оно вгоняет человека, чтобы он замкнулся, да, и уже с Богом не общался, то я вам скажу, вот в данном случае это хорошее чувство, но не очень разумное. Энергия не в ту сторону. Я скажу так, что... чувство совести должно судить, и разум при этом должен искать ответа, то есть совесть, стыд совести, да, должен стимулировать нас к поиску ответа, чтобы мы больше так не делали, чтобы совесть наша не судила нас, нам не было стыдно, но чтобы мы этого и не делали. Еще один момент. Почему стыдно и не хочется общаться с Богом? У нас все-таки есть такое чувство, что, и Бог тогда не будет отвечать, тем более мы же знаем, что молитву праведного слышит, а грешного не слышит. Но я хотел бы здесь сделать уточнение. Грешник – это тот, который, вот так, извините, в наглую делает грех, да? А потом во время нужды обращается к Богу. А потом после того, как получил, опять в наглую делает грех. Нечестивый – это тот, кто делает грех, не раскаивается, не стыдится и вообще не задается вопросом, почему это происходит и как от этого избавиться. Но человек, который борется, но падает – это не грешник, это не нечестивый. Это ребенок, который учится ходить, но еще падает. И Бог это видит, Бог это понимает, Бог – это не человек. Он нас не осуждает. Он на нас смотрит совершенно не тем взглядом, каким на нас иногда смотрят наши братья и сестры, когда мы упадем. От Бога не услышишь ни интонации, какая может быть услышана от наших окружающих нас людей, да? Ни взгляд, ни выражение лица. У Бога такого нет и быть не может. В отличие от нас, людей, которые могут не понять упавшего человека, которые могут осудить нас, да? Бог – это тот, кто понимает, кто не осуждает, и наоборот, еще больше заботится об этом человеке. Вот я подчеркиваю, о человеке, который не то что в наглую грешит, а человек, который не хочет грешить, да? Хочет от этого избавиться, но еще не до конца что-то понял, еще спотыкается, и иногда еще падает, совесть судит, он опять встает. Вы понимаете, да, вот о таком человеке Бог еще больше заботится, поэтому не надо замыкаться и не надо, вот как говорится, впадать в состояние, что, все, я не могу, мне стыдно, я не буду Богу голову морочить, да. вот этот человек для Бога еще более дорог в этот момент, потому что он борется. Я говорю, борется, стремясь идти к нему от сатаны, да? Поэтому он еще более дорог, потому что он борется. И хотя падает, он опять встает. И он стыдится своих поступков, а не оправдывает и не обижается на тех, кто его там довели до чего-то. Извините, он не сидит как пень. Он неравнодушен к своему состоянию, а это ведь я вам хочу сказать, это очень-очень похвально. Он в поиске, он в борьбе. И он, вот этот человек, борющийся, падающий, он объект особого внимания Бога. Извините, опять скажу так, он не кривой сучковатый ствол дерева, с которого ничего путного не может получиться. Хотя я вам вот иногда такие вещи говорю, да? Хотя я наоборот, когда пойду в лес, иногда, знаете, вот ищу покрученный ствол, сучковатый, чтобы как много больше было веток, все искривленные были. Вы знаете, когда возьмешь, очистишь от коры, вот эту такую замысловатую, такую, знаете, как рога оленьи ветвь, да, очистишь от коры, оно высохнет, да, это дерево, покроешь лаком, такая красивая поделка, так я говорю, даже сучковатого кривого ствола получается очень красивое украшение, вот даже где-то, ну, поставить, положить там на стол, там еще где-то, да, очень красиво смотрится. Это я к тому говорю, что, ну да, там стол не сделаешь с кривого дерева сучковатого, да, и там стул не сделаешь, кровать не сделаешь, шкаф не сделаешь. Это как бы такой пример отрицательный, да. Делают то, ищут поровнее, да, чтобы меньше было всяких, как говорится, там этих искривлений. Но я говорю, что у Бога нет таких людей, с которых ничего бы не получилось. Даже самый, что ни на есть, там, говорю, разбойник, который был на кресте, там, блудница, которую Христос спас от рук ревнителей по вере иудейской, да, прокаженные, которых все отвергали, можно сказать, кривые, сучковатые деревья, стволы, да, тем не менее, с них получились довольно-довольно известные люди. И еще четвертое, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Я вам прочитаю пару стихов. Первый стих. Притчи, 24 глава, 16 стих. «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Я интерпретируя, продолжая мысль этого стиха, да, говорю, «а нечестивые впадут в погибель 1 раз и ни разу не попытаются встать». Вот разница между праведником и нечестивым. Праведник, вот нам кажется, что, смотрите, праведные, правильные, хорошие дела делает. А чего же он падает? А потому что он растет, он развивается, он не стоит на месте. Он уже праведник по своему внутреннему настрою. Он не хочет жить так, как жил раньше. Если упадет, он осуждает себя и не ищет оправдания своему поступку греховному. Самое ценное, смотрите, вот 7 раз упадет. Не раз, смотрите, не 2, 7 раз. Но самое ценное здесь, и встанет, не будет лежать, не будет хныкать и не будет, извините, сморкаться. Вот это самое важное. Упал, ничего страшного. Бог не человек, он любит человека. Не за падение. Но даже если через падение он что-то поймет и встанет, он его и за это будет любить. Ну, поймите, здесь можно, конечно, к слову придраться, да. Не надо в буквальном смысле меня толковать, что вот Богу нравится, даже когда мы падаем. Нет, не нравится. Но если мы через это извлекаем положительный урок, то Бог говорит, я рад все равно. И поэтому мы не должны упадать в уныние. Главное, что есть желание встать. Если есть желание встать, Если нет желания лежать побежденным, если нет желания говорить, что у меня ничего не получится, что я бедный несчастный человек, если этого нет, и вы встаете, и встаете, и встаете, вас повергают, а вы встаете, знаете, вы окрепнете. Скоро окрепнете настолько, что больше падать не будете. Знаете поговорку, за одного битого 7 небитых дают. Я как-то рассказывал, там учился в школе когда-то, да, там было когда-то эпидемия, все переменки после уроков до уроков, чемпионат школы, ну такой негласный чемпионат, настольный теннис. Я вообще никогда ракетку в руках не держал, без понятия как и что. Ну вот, друг был такой, по первому взрослому разряду был теннисист, а школьник еще, там учитель по физкультуре был тоже, как говорится, теннисист заядлый. И такой довольно-довольно опытный. А я вообще, вот я играл, проигрывал, играл, проигрывал, играл, проигрывал. Надо мной смеялись. Говорят, Саша, иди, не стыдись, девочки на тебя смотрят. Я говорю, ну и пусть смотрят. Я, как говорится, проигрывал. Но говорю, давай по-новому. Проигрывал, давай по-новому. Через время там, я говорю, ну пусть я там проигрывал с крупным счетом. Но постепенно счет сокращался. Через какое-то время я стал иногда выигрывать. А потом наступил момент, когда я просто всех раскладывал. Просто в теннис раскладывал, и равных никому не было. Это я не в качестве похвалы, вот теннисист выдающийся. Я просто вам говорю, что самое ценное. Те, которые хотят быть чемпионами, ну, в любом виде спорта, да, они ищут себе самого сильного соперника. Они не боятся и не ищут себя какого-то послабее, на котором можно, как говорится, отработать все приемы и удары, да, и думать, что вот я такой выдающийся боец, да. Чем сложнее, чем труднее, чем сильнее спарринг-партнер, а ты хоть и проигрываешь, но все время с ним состязаешься, я вам говорю, рано или поздно вы его победите. Но если вы настроились все время тренироваться с самым тяжелым и выбираете его в качестве спарринг-партнера, да, я вам скажу, вы будете чемпионом мира. Это в спорте так происходит. И я вам скажу, и это в христианской жизни, в христианской борьбе. Поэтому самое важное не то, что мы падаем, самое важное, что встаем. Желание встать. Вспомните, кто помнит фильм про Чапаева, врешь не возьмешь, плывет Чапаев, ну убили его там, ладно. Ну, я говорю, настрой правильный должен быть, да? Враг будет разбит, победа будет за нами. Еще одно место. Луки, Евангелие от Луки, 17 глава, 4 стих. «И если 7 раз в день согрешит против тебя», ну, имеется в виду там притча, помните, да, я ее не читаю, ну, кто-то против тебя согрешит, ближний твой, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Я в этом стихе хотел бы подчеркнуть, речь идет здесь не о Боге, а о нас с вами, дорогих. Бог говорит каждому из нас, если 7 раз в день согрешит против тебя человек какой-либо, да? Ну, согрешит, там скажет что-то. И заметьте по тексту, что здесь можно понять. Неумышленно, несознательно, а просто еще не набрался той мудрости, нет еще того опыта, потерял контроль над собой человек, еще, может, не понимает до конца механизм греха, но, ну, сорвалось, и вот получилось. И написано 7 раз, если получится, да, но написано «и обратиться к тебе», то есть подойдет и скажет «каюсь», то есть «прости меня». Признаю ошибку, я был неправ. Прости ему. И я подчеркиваю, это к человеку обращается. Ты человек, прости ему. А ведь когда мы замыкаемся, ну типа перед Богом виноваты, каемся, но замыкаемся и перестаем с ним общаться. Мы же себя, как говорится, отрезаем от пуповины. Мы отрезаем от той помощи, которую нам никто другой в таком виде, в таком качестве никогда не даст. Мы, наоборот, себя загоняем, когда, ну, великий врач перед нами может помочь, а мы замкнулись, мне стыдно, я не могу. Ну, так умрем. Наоборот, не надо стесняться. Если человеку написано, ты человек, прости ему 7 раз, если 7 раз будет просить прощения. А Бог ведь не сопоставим с нами. Если мы должны 7 раз просить, а дальше же вы помните, до 7 жды 70 раз прощать надо. Бог же не сопоставим с нами. Он велик милостью, велик любовью, велик долготерпением, поэтому не надо замыкаться. Мужайся, он как бы говорит. Ничего страшного, я победил мир. Или Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Ты упал, ничего страшного, он тебе, Бог протянул тебе руку. А мне стыдно, а я замкнулся. Наоборот. Каешься, просишь прощения, протягивай навстречу руку, говори, Господи, хочу избавиться, помоги. И вперед. Самым важным является тот факт, что встанет человек, как мы прочитали, да? Что он встает, что не лежит, не хнычет, не отчаивается, не опускает руки, а встает, чтобы не падать снова. Если упал, снова встает, чтобы не падать снова. И так будет до тех пор, ну, в зависимости от того, кто из нас каким багажом богат, да? Я имею в виду багажом характера, да, там, генетики, да? Но при таком настрое мы однажды встанем и больше не упадем. Да, до этого будем падать. Ничего страшного, не отчаивайтесь. Самое важное, что он встает. Но если и снова упадет, то снова будет вставать, будет цепляться, чтобы не лежать. Вот что самое ценное. Помните, я как-то делился своим опытом. Все, буду держать язык за зубами, все, не буду говорить, не буду встревать в перепалки, не буду спорить, не буду ругаться. Все, Господи, с завтрашнего дня, как я говорил, Господи, все. Ну, только сказал все, только настроился, сатана говорит, хорошо, настраивайся, я тебе сейчас устрою головомойку. Да, только я настроился, только я к кому-то подошел, я уже увидел агрессию, я уже завожусь, да, я пытаюсь себя держать, минута две, и меня сорвало с цепи. И я рванул, как говорится, в бой, как бойцовская собака. Конечно, залет, конечно, стыдно. Господи, я бы тебя говорил, все, не буду. Господи, не получилось. Поначалу там не говорил, что не буду больше ничего делать. Опять, все, Господи, опять в следующий раз, опять. Ну, уже не 2 минуты, 5 минут выдержал. Но все равно сорвался, все равно наговорил кучу нехороших слов. Опять расстройство, опять молитва, опять раскаяние, опять, потом 10, потом 15 минут, потом полчаса, потом опять сорвался, опять наговорил, и в конце концов, говорю, Господи, да мне уже стыдно, да что делать, да сколько же я могу, все, с меня толку не будет, буду жить как все, ничего не получается ни верой, ни усилием, ни борьбой, ничего не получается, все, знаете, внутри, вот как говорится, сам себе подрезал крылья, и вдруг внутри голос. Ну, что ты раскис? Чего ты унываешь? Ну, у меня же ничего не получается. Ну, раньше не получалось вообще с первой секунды. Но потом же 2 минуты выдержал. Ну, так только 2. А потом 5. Ну, так только 5. Но потом же 10-15. Ну, так только 10-15. Ну, теперь же полчаса. Ну, так я все равно сорвался. А ты что, не видишь, что у тебя сила появляется? А ты что, не замечаешь, что у тебя уже промежуток между искушением и тем, когда ты срываешься, увеличивается этот промежуток времени. Ты не видишь? Продолжай. И вы знаете, мне вдруг вот такая мысль пришла от Бога. Я думаю, слушай, а вообще-то да? И вот когда я это понял, там дальше 40 минут, час, а потом благодать наступает. Меня ругают, а я улыбаюсь. Для чего я говорю этот опыт? Кто пытался ставить задачу перед собой и достигать ее в духовных борениях, наверное, с подобным сталкивался. Сразу ничего не получается. Важное, самое важное, не впадать в отчаяние, в уныние. Не опускать руки. Я знаю, как я вам всегда говорил, запишите библейские фразы. Они не библейские, но я говорю, запишите библейские фразы. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть. Когда в стране советской такие люди есть. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вот такой настрой должен быть у верующего. Я тут не о строительстве коммунизма, а сама мысль, сам настрой. Вот что самое важное. И я это для чего говорю, что всякий, кто боролся, все подобное испытывал. И который не опустил руки, он достиг победы. Бог как бы нам говорит, еще немного, и все будет хорошо. Ты недалек от победы, только не смирись с мыслью, что у тебя ничего не получится. Как я вам уже говорил, так орлята учатся летать. Вы помните, я не буду сейчас читать стихи эти, да? Мы их читали не раз. Верою, помните, Евреям 11 глава, верою побеждали царство, творили правду, угашали силу огня. Обратите внимание, верою, неотступностью, твердостью, принципиальностью, несгибаемостью, да? Помните стих, по вере вашей да будет вам. Опустите руки, вот такая ваша вера. И вот так и будет. Будем лежать, будем хныкать, а потом еще будем оправдывать, что виноваты все, кроме одного меня. Даже гороскоп виноват. По гороскопу я сегодня должен был залететь. Предупреждала же меня там одна журналистка через гороскоп, там по радио или по телевидению, да? Ведущая. И напоминаю еще из Иакова 1 главы. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. То есть сомнение, это вот, как говорится, разум настраивает нас на победу, а чувства, они всегда хнычут и склонны к пораженческому настроению, потому что это борьба аж против нашего сердца, против наших чувств. Поэтому, смотрите, вот это сомнение исходит из сердца. Оно же нас подталкивает на грех. Как начинаем мы с этим грехом или с этим сердцем бороться, оно же хнычет, пожалей, да жалься, Бог же есть любовь. Допросит с верою, немало не сомневаясь. Мир мой даю вам, но не как мир дает его вам, так я даю вам как? Не через такое мирное, спокойное, будем говорить, времяпрепровождение в момент движения в Царство Небесное. Война будет. Но это поначалу. Главное, чтобы произошла, как говорят, Сталинградская битва. Переломный момент войны. А дальше противник уже, как говорится, отступает, катится на запад, и наши наступают. Ну, думаю, что ответил на этот вопрос. Тут не то, что нужно было отвечать что-то там, я не знаю, какими-то стихами, какими-то богословскими понятиями, там, очень заумными. Я думаю, вы понимаете. Здесь очень важно именно вот подчеркнуть, что недопустимо в такой ситуации, да, и какой настрой должен быть внутри нас доминирующим. Следующий вопрос. Вопрос Виктора из Подмосковья. Значит, он пишет. Саша, прошу тебя, помоги разобраться в стихах из книги притчей. В 15 главе, 23 стихе написано. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. О чем здесь говорится, как надо понимать эти слова. И еще он пишет. Ведь человек в повседневности отвечает на различные вопросы, но радости при этом не испытывает. И что это за слово «вовремя»? Значит, мы с вами уже прочитали притчи 15.23. Я его сейчас еще раз повторю. Смотрите. Радость человеку в ответе уст его. Подчеркиваю. Сам человек, который своими устами что-то сказал, что-то произнес, если это вовремя, если это с пользой, сам получает радость. И еще тут такая мысль. И как хорошо Слово вовремя. Ну и вы видите, у Виктора вопрос, что это за слово вовремя? Ну, вы знаете, слово – это подсказка, это совет, это мысль, которую мы можем кому-то предложить. Но теперь смотрите, вот это слово должно быть вовремя. Я вам сейчас прочитаю два места из Священного Писания, которые говорят о том, что такое слово «вовремя». Здесь, ну, не совсем точно так, прямо такими словами это сказано, но есть и кое-какие такие же самые слова, да, или другими словами, но мысль та же самая. Значит, первое место. Матфея, сейчас скажу. Матфея, 24 глава, 45 стих. «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Обратите внимание. «Кто же верный?» То есть у Бога есть, как говорится, рабы. Есть верные, благоразумные, мудрые рабы, да? А есть раб, помните, лукавый и ленивый. То есть и неблагоразумный, и неверный, и еще и хитрый. Вот две категории рабов, а вот из категории верных и благоразумных Бог еще ищет, ну, как бы особого какого-то раба, да? Кто же верный и благоразумный раб? Речь идет как бы, тот человек, которого Бог говорит, я мог бы его поставить там пастырем церковь, епископом, допустим, пророком, евангелистом, да, которого господин его Бог поставил над слугами своими, то есть над теми, кто стремится к чистоте и святости Бога, то есть над верующими, чтобы давать им пищу вовремя. Что такое пища? Вы понимаете, речь идет не о буквальной пище, не о буквальной столовой, да? Речь идет о пище для ума. То есть, как мы говорим, о духовной пище. Но очень важно не просто кормить лишь бы чем и лишь бы как. Все полезное, надо кушать все подряд, вовремя, не вовремя, чем больше сил, тем больше сил, как некоторые думают. А вот давать им пищу, то есть какую-то такую специфическую, да? И еще, пища может быть специфическая, но не вовремя. А очень важно давать пищу вовремя. Еще одно место прочитаю, а потом прокомментирую эти стихи. Евангелие от Луки, 12 глава, 42 стих. Здесь такие слова. «Господь же сказал, кто верный, благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба». Вот смотрите, меру, что то, что мы кому-то можем говорить, должно иметь определенную меру. Почему я говорю? Вы знаете, иногда мы вот учим кого-то, до поры до времени воспринимается на ура, вдохновляет человека, а мы вошли, как говорится, в роль учителя, учим, то есть начинаем перекармливать, начинается, извините, тяжесть в желудке, то бишь в голове, да сколько ж ты меня уже будешь доставать, дальше начинается уже, как говорится, неприятное в нашем духовном желудке, да, называется перекормил, и ничего не хочется делать, работоспособность потерял, хочется просто лечь и, как говорится, повздыхать. Вот это, смотрите, мера хлеба, это о чем говорит? Мы можем недосказать, а это надо было бы сказать, и не будет хорошо. Мы можем лишнего сказать, переусердствовать, перекормить, и будет нехорошо. То есть мера хлеба, это здесь не сказано, что всегда всем по 114 грамм хлеба выдавать. Ну, я так образно говорю. Это не говорит о том, что для каждого человека в каждой ситуации может быть одна общая формула. Вот говорить ровно 3 минуты больше не надо. Можно за 3 минуты ничего не сказать, так говорить. А можно за 3 минуты столько наговорить, что потом 3 дня человек не переварит это все или не расхлебает. Мера хлеба говорит о чем? О контроле над той пищей, которую мы кому-то даем, которой делимся, да? И здесь тоже пишется, раздавать им в свое время. Смотрите, есть мера хлеба, мера пищи, да? А есть еще и в свое время, и мера времени. Когда, да? Сколько и как? Ну, а теперь я постараюсь как бы эти слова немножечко объяснить. Что обозначает, как хорошо слово «вовремя» или «давать пищу вовремя». Слышали, такая есть поговорка, да, или присказка, да, «хороша ложка к обеду». Вот был обед, ложки не было. Налили нам черпаком в тарелку, ложки нет, вилкой неудобно, пригоршней зачерпывать еще более неудобно. А потом кончился обед, вот мы нашли ложку. Так вот, ложка хороша к обеду. Так вот, и пища хороша ко времени. Один случай, вспоминаю, такой был. Значит, в одной деревне я туда приехал, это было немножко пораньше, да. Приехал в одну деревню, там бабушки, дедушки, старички, в основном пожилые все люди, верующие. В этот момент в церкви проходят беседы, и беседы были по книге «Песни песней». Вы все помните там, что Соломон пишет, ухватился, залез бы, да, там, и так далее, и тому подобное, да. Помните эти все аллегории, ну и бабушки с дедушкой, там один, кажется, или два их было, я уже не помню, но в общем, в основном бабушки. Самым молодым там 70, не помню, 3-4, самым пожилым под 89, кажется, даже. В общем, читают песни песней, и смех такой, смеются. Чего смеются? Мол, были молодыми, изучали какие угодно уроки, теперь и эту тему мы не проходили. А когда осталась шкура до кости, начали изучать песни песней, ну и смеются. То есть, я что хочу сказать, ну это, конечно, такой юмор, но с долей, как говорится, правды. Что, ну, да, говорить о чем-то подобном в молодые годы, это вроде как вовремя, да. А уже когда, как говорится, на ладан дышим, да, Божьи одуванчики подуй и рассыпется, и разлетимся, да, то это уже как бы не вовремя. Так вот, смотрите, что значит вовремя? Хорошо, и это будет в радость, если слово будет вовремя и для самого говорящего, и для слушающего. Вовремя, ну, для слушающего, да, это по насущной нужде этого человека или его проблеме. В момент, когда я ищу ответ, и вот в этот момент, когда кто-то мне говорит вот это слово, именно в это время, когда меня, как говорится, на разрыв разрывает, мне надо знать, это очень важно, да, вот это называется хорошо слово вовремя. Для того, кому это слово было сказано и вовремя, или во время того, когда я в этом имел особую нужду. Это, как я сказал, что касается человека, получившего ответ на свой вопрос. Но я должен сказать, по тексту, по самому, да, и сам говорящий, или давший мудрый совет нуждающемуся человеку, когда видит положительный результат для другого человека, сам также испытывает радость. И сам текст говорит, смотрите, радость человеку, тому человеку, чьи уста дали ответ, ну, для кого-то, да, и дали ответ, да, причем тому человеку, который в это время имел нужду в нем, и в это время, то есть вовремя, мы ему подсказали. И тому радостно хорошо, и мне радостно от этого. Далее. И не только когда он дал совет правильный кому-то, да, Но и когда он сам мудро сказал, мудро промолчал, то есть о говорящем уже как бы говорим мы, да, мудро промолчал, мудро поступил в данный момент и в данной ситуации, от этого он тоже получит радость и удовлетворение. Это, этот стих говорит не только, что вот ответ для какого-то человека вовремя. А вот бывает просто, вот я с кем-то общаюсь. И вы знаете, что вот скажешь какое-то слово, во-первых, не вовремя что-то не учел, а во-вторых, не такое слово, какое надо было бы сказать, если бы по мудрости поступить. И никакой радости нет. Не вовремя и не то, и не радость, а печаль, одно расстройство. Ну вот когда, значит, я сам мудро сказал, да, или мудро промолчал, мудро поступил, да, в какой-то момент, то есть где-то чего-то воздержался, где-то сказал, но чуть-чуть, как бы не переходя какую-то разумную границу для этого человека, да. И таким образом я избежал конфликта, я избежал, чтобы попасть, как говорят, под раздачу, я утихомирил того разбушевавшегося моего собеседника, который готов был на меня, как говорится, напасть, все закончилось миром. То есть слово вовремя, слово в правильном духе было сказано, и смотрите, тут и мера хлеба, я имею в виду, сколько сказали, да? И мера времени, когда сказать, а когда промолчать. Все это дает положительный результат, и я получаю из своих уст, что правильно ими воспользовался, правильно ответил, умно ответил, и, как говорится, получаю радость и удовлетворение. Еще такой момент. Вот люди, которые приходят на собрание по обыкновению, я вот это слово подчеркиваю, по обыкновению, ну, как говорится, по графику, по распорядку, да, без жажды, без особой нужды. Ну, надо ходить, сказали же не оставляйте собрание, вот я и не оставляю. Потому что сказали, кто будет оставлять собрание, тот будет оставлен на небо, не будет взят. Поэтому я и хожу. Так вот я поэтому и говорю, люди, которые приходят на собрание по обыкновению, то есть без определенной нужды, у которых нет вопросов, и которые ни в чем не имеют нужды, то есть чтобы вот получить сегодня какой-то ответ от того, от Бога через пастыря, который будет говорить проповедь, да? Для них, если и будет необходимый ответ, бывает, что пастырь говорит насущно, да, и дает правильный совет по нужде церкви, в которой церковь нуждается, или конкретный человек нуждается. Но я говорю, что если и будет, значит, дан, как говорится, ответ необходимый, да, в котором люди нуждаются, но люди, то есть людям надо такую истину услышать, но они-то о ней не задумываются, она их не тревожит, они об этом не думают, они вопросом не задаются, и они не ищут ответа, не задаются такой целью. А говорящий в этот момент говорит, то есть слова его, смотрите, вовремя, слова его по нужде, слова его разумные и в меру, да, а публика в этом не имеет нужды. Теперь задаю вопрос, какова же будет реакция, да, у этой публики? Для них проповедь будет как проповедь. Радости она им не доставит. Да и говорящий получит ноль удовлетворения. Кстати, хочу сказать из своего опыта. Вижу нужду людей, вижу насущную тему, да. Она у меня, как говорится, горит и полыхает. Хочется сказать, потому что понимаю важность и понимаю важность донести ее до людей. Сидит публика. Я сейчас не о вас говорю. Это то, что мне приходилось иногда в жизни с чем-то с таким подобным встречаться. Сидит публика. Спрашиваю, на какую тему вы хотели бы услышать проповедь? А нам, говорит, все равно. Я говорю, хоть светлого цвета, хоть снова, да. Хоть притчи, хоть Евангелие, да. Хоть про борьбу, про грех, хоть про спасение благодатью, да, нам все равно. Так я говорю, тут важно не сколько даже ответа, вот это такое, знаете, умиротворенное такое, знаете, прохладное состояние, когда ни холодно, ни жарко. Расслабленное такое. Говори. Ну, я считаю, что нужно говорить то-то и то-то. Говорю с вдохновением, говорю, так, как говорится, так, с огоньком. А публика смотрит, и никаких реакций. И я чувствую, как я не то, что радость получаю, что я сказал. Я тухну, я гасну. Вдохновение пропадает. Я пыкаю-мыкаю. Я вижу, что надо кончать. И чем раньше кончу, тем будет слово вовремя закончено. Лучше так будет. Если я вижу одного человека, который горит, я на него смотрю, и вдохновение как бы раскрывается еще шире, еще больше. И Бог как бы говорит, говори, вон есть человек, которому это надо. И вот эти слова мои, в ответе уст моих для того человека, радость, потому что я вижу, до него дошло. Я вижу, ему помогло. Я вижу, его вдохновило. И он счастливый, и он радостный. Если кто-то кому-то говорит, и тому человеку это слово и вовремя, и, как говорится, в меру, да, разумно, мудро, да, то я говорю, это обоюдная радость и для говорящего, и для слушающего. Если люди просто вот так сидят, по, как я говорю, по обыкновению ходят, какая бы ни была проповедь, проповедь будет, как говорят, как проповедь. Радости особой она никому не доставит. И, как я сказал, говорящий тоже ничего не получит, никакого удовлетворения. Для тех, кто думает, кто вникает, кто решает задачи, кто задается вопросами, если они на собрании получают ответы на свои вопросы, то это и есть слово вовремя. Вот это называется пища вовремя. Если вот такая публика, думающая, вникающая, решающая задачи, у которой возникают вопросы, которые ищут ответы. Вы видите, какая публика откликается на евангельский зов, который не просто торгует дешевой благодатью, а который реально отвечает на запросы, на чаяния душ людей, алчущих и жаждущих правды. Вот когда есть такая публика, и когда есть ответы на эти вопросы у тех, кто говорит, обращается к этой публике, да, вот это и есть слово вовремя. У них нужда, у них проблема, у них поиск. В этот момент кто-то берет и подкидывает информацию. И именно вот такая информация, именно вот в такой среде, когда есть вот такой говорящий и вот такие слушающие, да, это причина для радости, потому что слушающие искали, стучали и им открыли. Как не радоваться тем, кому открыли, и как не радоваться тому, кто открыл, потому что он так говорил как раз для таких людей. И тот, кто сказал это слово, видя, что оно достигло слушателя, принесло ему радость и удовлетворение, он тоже получает стимул и вдохновение для себя. Вы помните, есть такой еще библейский стих, Галатам 6:6. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Вы знаете, часто этот стих толкуют те, которые выходят за кафедру, именно так. Наставляемый словом, то есть паства, должна делиться всяким добром, имеется в виду денежным, с наставляющим. И говорят, это трудящийся достоин пропитания. Здесь вообще ни о каких деньгах не идет речь. Наставляемый словом, я задаю вопрос, для чего наставляется и каким словом? Чтобы оно было вовремя, чтобы оно было по нужде, чтобы оно подсказывало, помогало человеку, наставляемому, решить свою проблему. То есть обличение – это и есть наставление словом. Обличение – это для того, чтобы человеку помочь от чего-то избавиться, чтобы его жизнь стала более благословенной. Так вот, наставляемые словом, делись всяким добрым словом и всяким добрым опытом с наставляющим, который старался подсказать, что-то сделать, что-то открыть, что-то подсказать, да? Для чего? Когда тот, кто слышит, воспринимает, применяет в жизни, получает положительный результат и радуется, это как бы говорят эти стихи библейские, да, эти слова, поделись с тем, кто тебе говорил. Для чего, казалось бы? Он ведь возгордится. Ну да, кто-то и возгордится, но тот, кто наставляет, действительно наставляет, он не возгордится, потому что он понимает толк в словах, да? Если он по теме говорит, говорит по мудрости, он мудрый, он не возгордится. Ну а тот, который возгордится, то извините, он, у него там наставлений нет, кроме как дешевой благодатью наставляет. Тот может возгордиться. Так вот это вот, эти слова, делись всяким добром, делись всем тем положительным, чего ты достиг благодаря тому, что слышал от наставляемого тобою, да, тебя. Делись. Это будет вдохновлять его. Это доставит радость, доставит вдохновение, придаст ему сил трудиться еще более. Вот вы видите, когда в землю вкладываешь силы, здоровье, ум, да, и земля отдает, хочется еще больше трудиться. Когда в ребенка вкладываешь и получаешь результат, который тебя восхищает, хочется еще больше этого. Этим заниматься. Но когда ты говоришь, а ответа никакого нет, когда видишь, что это слово не приносит никакой пользы, не потому что оно неправильно, а потому что к нему, так, извините, относится равнодушно, да? То это наоборот подрезает крылья у говорящего, лишает его вдохновения. Поэтому вот и говорится, делись. А добро – это же радость. Это успех, это вдохновение. Поделись тем, кто тебя наставил. Зачем? Ему тоже будет радостно. Ну, в принципе, если тот, кто наставляет, он мудрый, и он это увидит по выражению лица. Увидит в момент проповеди, как сияют чьи-то глаза. И как жизнь того меняется человека, которого он наставлял, или там тех людей, что они уже что раньше делали или говорили, теперь не делают, не говорят, он поймет и так. Ну, конечно, если кто-то поделится, это все равно, что полить растение. Это будет вдохновение еще большее. Ну, вы помните, Виктор еще задавал такой вопрос, да, ведь человек повседневности отвечает на различные вопросы. То есть кто-то спрашивает, кто-то отвечает, но радости не испытывает. Не тот, кто как бы спрашивает, не тот, кто отвечает. Что такое слово «вовремя», я уже как бы сказал, да? По нужде. Вот когда у человека есть нужда, вот это называется слово «вовремя», да? Вот если у вас сегодня переживание, почему до ребенка не доходит, как до него достучаться, и вы получаете ответ в этот момент от кого-то, да, это называется слово «вовремя». Но если у человека сегодня вопрос, как избавиться, ну, допустим, от камней в желчном пузыре, да, а вам дают истину о том, как избавиться от мигрени. Вы понимаете, человек не воспримет. Совет может правильный, совет может быть хороший. Но говорит, у меня мигрени нет, товарищ. У меня камни, меня на операционный стол могут положить завтра. Ведь я вам хочу сказать, вот в церкви, да, вот если сидит пастырь и выдумывает проповедь, как, что бы мне сказать? Зачем ты выдумаешь лекарства для народа? Узнай, чем они болеют. Тогда не надо придумывать тему для проповеди. Если ты сам живешь, сам растешь, сам борешься, сам переживаешь, ты будешь видеть в людях, есть это или нет этого. Ты должен знать болезни людей, то есть грехи, недостатки. Ты должен знать, как люди к этому относятся. Ты должен именно на эту тему, заметьте, вовремя, по нужде, дать слово. Слово наставления, сказать проповедь. Если начинаются раздоры, разделения, споры, вот она тема, не надо выдумывать ничего. Это будет вовремя. И благоразумный раб будет говорить проповедь по нужде, а не так, как где-то кто-то там в Бразилии написал какие-то урочники, потом он решил там, что надо будет там, не знаю, год исследовать книгу, там, допустим, первая книга царств. Где, кто там ходил, кто с кем воевал, как это важно, не важно, да. Вот читают, сидят люди Библию вот под таким углом, там, Давид воевал, не воевал, там, или еще кто-то. Ну и что? Вот братья и сестры, мы тоже должны быть верными Богу, как Давид, должны воевать, там, и... Вы знаете, оно все так оторвано, далеко от жизни, бесполезно. Я понимаю, оттуда взять пример какой-то положительный и отрицательный по нужде слушающих и применить. Да, это будет более полезно. Но тема должна быть по нужде, как и лекарство, точно после установленного точного диагноза. Надо знать, чем мы болеем, и надо знать четко, чем можно излечиться от этой болезни. Если те, которые болеют, признают болезнь, и хотят исцелиться, то проповедь на тему, как от этого избавиться, это будет пища вовремя. А мы с вами коснулись как бы такого момента, почему, когда люди говорят, кто-то спрашивает, кто-то отвечает, а радости нет. Так вот, отвечая как бы на этот вопрос, что я могу сказать? В повседневной жизни обыкновенно разговоры, как я говорю, обо всем и ни о чем. А куда ты ездила? Ой, а что ты видела, а что ты купила? Слушай, а ты не в курсе, там сейчас что там говорят по поводу дороговизны машины, дороже или там дешевле будут? Слушай, а ты не знаешь там, куда деньги вложить, в какой валюте их там хранить, допустим, да? То есть... Разговоры о чем? О телевизоре, о театре, а там, и вы заметите, там разговоры. Кто-то рассказывает про театр, ну, как, какой он театролюб, да? А другой, ой, да, я тоже пойду, я тоже не лыком шитый. То есть, заметьте, разговоры, которые конкретно никто ни в чем не имеет нужды, то есть говорят обо всем ни о чем, делятся, кто где был, где что видел, кто еще куда пойдет, ой, я тоже сделаю стрижку, ты меня вдохновила. Слушай, а ты не знаешь, где такое достать? Нет, не знаю, или, ой, знаю. Ой, ну там порадовалась или не порадовалась. Там, но я хочу сказать, эти разговоры, вопросы и ответы на бытовую тему. Обыкновенные разговоры, где у нас нет ни вопросов, ни целей. И мы не имеем нужды в пище вовремя. Это, знаете, вот так, как говорят, для связки слов кто-то матерится приблизительно. Но это люди не матерятся, а просто болтовнёй занимаются такой, бесполезной, ненужной. Так вот, я говорю, что для таких людей вопросы есть, они связаны с нашей обыденностью, обыденной жизнью. Есть ответ или нет ответов, но от таких вопросов и таких ответов, от таких разговоров особого восторга не бывает. Ни тому, кто говорит, ни тому, кто слушает. Ну так, встали, посплетничали, поговорили, ну хорошо, ну привет, привет, ну все, разошлись. Далее еще что хочу сказать. Вот этот принцип, о котором я только что вам сказал, когда говорят люди обо всем и ни о чем, этот принцип применим им по отношению к Богу. Бог постоянно говорит каждому человеку что-то новенькое и важное. В чем он имеет нужду? Вот я вам хочу сказать. Я как-то говорил, вот почему мне с Богом, для меня Бога никто не может заменить. Я с Богом разговариваю о том, что мне сегодня насущно, что меня болит, что у меня тревожит, какие вопросы у меня вертятся. Я хочу на них получить ответ. Извините, в церкви я на эти вопросы ответа не получу, потому что тема составляется непонятно по каким признакам, да? Далее. Никто из людей мне на него не ответит. В урочнике точно ответа не будет, потому что там тема будет какая-нибудь, допустим, о вечном Евангелии. Да вечное Евангелие я уже знаю. Мне надо не вечное, а мое конкретное жизненное Евангелие. Это то, что я хочу сейчас узнать. Что меня тревожит? Ответьте мне не общим евангельским каким-то там наречием, да? Дайте мне конкретный совет. Я ребенку сказал вот так, он меня не слушается. Скажите, что я не так сказал, и скажите, как надо. Ну, понимаешь, брат, надо молиться. Вы думаете, мы будем в восторге от такого ответа? Мы должны верить, Бог нам ответит. Вы думаете, большая радость? И тому, кто говорит, и тому, кто слушает. Радость может тому, кто говорит, что удалось отвертеться от неприятного вопроса, и не получилось в свой адрес услышать обвинение, что ты вообще ни в чем не разбираешься. Так вот я вам что хочу сказать. Бог, да? Бог постоянно говорит каждому человеку, это есть слово вовремя. Это пища по нужде. Вот почему интересно с Богом, а не интересно в собрании, я вам еще раз скажу. Потому что в собрании обо всем и ни о чем, или в общем, в ту степь, да? А у Бога очень конкретно. Вот у меня болит печенка, значит, я про печенку спрашиваю, про печенку получаю. Вот у меня тревожит вопрос, почему не нахожу общего языка. Я задаю с людьми, задаю вопрос, я получаю. Поэтому это ответ Божьих уст доставляет мне радость. А моя радость доставляет Богу радость, что, как говорят, ну, хорошо, что, как говорится, есть такие люди, которые в чем-то нуждаются, которым можно подсказать и которые потом радуются. Они того же Бога вдохновляют на труд над собой. Заметьте, вот в школе как было, да, вот есть учительница, которая преподает урок. Есть такие ученики, лишь бы нам бы день простоять, до ночи продержаться, да? Да получить оценку, да и, как говорится, и забуду я все это. А есть ученик, который вот прилежный, он старается услышать учительницу, он переспросит, он подойдет, скажите, пожалуйста, вот я вот сделал, я правильно или нет? Вот я думаю, так и так. Учительница говорит, молодец, молодец. Он опять подходит, она опять отвечает. Он вроде бы надоедает, а ей нравится, что есть человек, который ее или его предмет воспринимает правильно, и есть смысл, есть вдохновение этот урок с душой преподавать. Так вот, смотрите, если Бог говорит нам каждый день пищу вовремя, вот это мы говорим, дай нам хлеб насущный на сей день, да? То есть, дай нам, мы не задумаемся над словами, дай ответ на мой вопрос. Я часто задаю вопрос. Я говорю, дай пищу. Вы про какую? Про ту, которая в холодильнике лежит на 3 или на 7 дней, да? Так у вас ее полно. Если про духовную, человек тут же поправится. Я про духовную. Я говорю, какую вам пищу дать? У вас какие-то вопросы есть? Да нет, а вроде все понятно. Что вы просите у Бога? Бог дает пищу вовремя. Она может радовать того, кто ищет ответ в этой пище. Но у нас, если мы не задаемся никакими вопросами, то и ответ Бога самый правильный. Мы не воспринимаем с радостью. Мы воспринимаем это как нечто обыденное. Нечто обыденное. Не видя в этом ничего важного и радостного. И Богу тоже от этого не радостно. А если мы получили ответ, и особенно если это важный для нас момент, то и мы в восторге, и Бог счастлив. Есть еще один такой стих. Екклесиаста 8:5-7. Почему я его прочитаю? Потому что он тоже имеет отношение к стиху, с которого начался у нас ответ на этот вопрос. Да? Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово «вовремя». Ведь мы говорим, смотрите, слово «вовремя» – это для кого-то, да, кому я говорю, это в радость. Далее. Но не для кого-то, а сам мудро поступил и уклонился от спора и разрядил обстановку. Это тоже слово «вовремя», слово «мудрое», как говорится, порция такая разумная, да, не переборщил и не додал, да. А ведь есть еще и такие моменты, да. Вот я прочитаю стих. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». То есть заповедь, здесь речь идет не только заповедь, любая десятисловная, да, а вообще слово «заповедь» есть закон, заповедь, из которых состоит закон. Есть заповеди, есть законы, есть предписания, есть правила, которые универсальные, которые мы должны исполнять, соблюдать, чтобы где-то не получилось плохое что-то, да. Соблюдающий заповедь, то есть соблюдающий предписание Божье, не испытает никакого зла. Следовательно, будет радость иметь. Что сказать, как сказать? Если я знаю заповедь, которая говорит, что говорить, что не говорить, кому говорить, сколько говорить, когда надо замолчать, и я соблюдаю эту заповедь. А эта заповедь – это Слово Божье, Дух Святой, который нам подсказывает, который нас чему-то учит. Так вот, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. То есть, а что испытает? Радость. Сердце мудрого, слышите, сердце мудрого человека знает и время, то есть, когда говорить, а когда не говорить. Вот он устав, вот она заповедь, да? И устав. А что такое устав? Время – это когда говорить, а устав – это как сказать. Потому что для всякой вещи, я добавляю, для всякого человека, для всякой ситуации есть свое определенное только для этого времени и этой ситуации время, с учетом особенностей, с кем мы говорим, да, и темы, есть свое время и есть свой устав, своя заповедь, свой закон. Что, сколько, как, кому и где сказать. А когда помолчать? А человеку великое зло от того, что он не знает. Вот он говорит, а он не знает, надо это говорить или нет. Говорит, у меня на сердце лежит, вот я решил и сказать. Вот, говорит, лежало на сердце, теперь тебе будет лежать на лбу, тебе по лбу дадут за такие слова. Человек не знает, что будет, когда он скажет вот это, вдохновение выскажет, или вот то. Не знает, вот промолчит, это будет хорошо или плохо. Или скажет, это будет хорошо или плохо. Он не знает, может, уже хватит говорить, или еще может, стоит продолжить. Человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет. Кто скажет ему? Слово, как ответ, может быть вовремя, с точки зрения нужды человека. То есть, вот человек нуждается, и с точки зрения, то есть с точки, исходя из времени, да, да, это будет вовремя. Да, я говорю человеком вовремя. И я говорю человеку, что-то советую, даю ему ответ. Но это же самое слово может быть не вовремя с точки зрения мудрости. Устав будет нарушен. По отношению ко времени или методу, когда это слово говорится. Ну и пример такой приведу. Собеседник не в настроении. Он имеет нужду в том, что я ему сейчас буду говорить, но он не в настроении. Или я не в настроении, потому что он не в настроении, я потерял контроль, я тоже завелся. То есть время говорить с точки зрения нужды, да, а устав нарушается. Собеседник не готов в дурном настроении, поэтому он совершенно не может адекватно реагировать на мои слова. Или я потерял контроль. То есть устав нарушен. И получится не вовремя. Мои, как говорится, мои настроения или настроение моего собеседника, то, что было вовремя, сделали не вовремя. Если я не знаю этого и говорю, это будет не в радость. Это слово будет не вовремя, и вместо радости будет печаль. На сегодня я буду заканчивать. Уже полтора часа мы прообщались, да. На этом буду заканчивать. В общем-то, вы видите, да, стихи вроде бы, как говорится, не сказать, что такие сильно с первого взгляда там важные, нужные, да. Но я вам скажу, здесь хорошая, как говорится, информация для размышления. Эти стихи, вот эти детали, вот эти нюансы, которые здесь мы вот с вами затронули, обратите внимание, они создают предпосылки для радости, для счастья или же для печали. Они учат, как общаться, с кем общаться, какая тема должна быть. Они нас учат, что мы должны понимать человека, с кем мы говорим, понимать себя, понимать, что человек способен воспринять, что не способен воспринять, мудро исходить из этого, говорить или нет, и при этом в процессе говорения чувствовать, как говорится, меру, чувствовать дистанцию, чувствовать то, что и к чему может привести, да? То есть, стихи вроде бы простые, они не настолько простые, здесь заложена глубокая мудрость. Дай Бог нам, как говорится, это разуметь, правильно понимать и правильно применять. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего.